Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем самые последние интересные новости обсуждать, которые я для вас лично выбирала, в надежде, что они вам понравятся и заинтересуют. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть и в ютуб-канале «Говорит Москва». Движение. Давайте посмотрим на движение в городе, что нам показывает Яндекс. В трехбалльной пробке всего лишь, поэтому в городе хорошо. А в динамике пробки будут 5-бальные к 5 часам вечера, 6-бальные к 18-19 часам, а далее все пойдет на спад. То есть сегодня движение не очень интенсивное в Москве, предполагает Яндекс. На данный момент внешняя сторона МКАДа на востоке. Будьте внимательны, между Щелковским шоссе пробка и съездом в Дзержинку. Есть затруднение, но оно небольшое, в районе Киевского шоссе и Боровского шоссе на внутренней стороне, потому что там ДТП. Третье транспортное кольцо вот на западе едет хуже, чем на востоке. Восток едет хорошо. Садовое кольцо просто желтенькое, поэтому закладывайте дополнительно минут 5-7.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, обсудим ситуацию в Челябинской области, где произошли беспорядки после того, как была убита женщина-таксист. Владимир Путин заявил о мече на стороне Украины в вопросе переговоров. Массового стремления к бездетности в России, оказывается, нет, выяснили исследователи. Минпросвет прорабатывает расширение разговоров о важном на детские сады. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России, наш сегодняшний умный парень. Уже вопросы вас интересующие можете присылать.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, власти Челябинской области отреагировали на беспорядки и стихийный сход жителей города Коркино, где была убита женщина-таксист, мать двоих детей. На улице, по официальным данным, вышли около 150 человек с требованием наказать убийц. Пресс-служба правительства региона сообщила утром, что ситуация уже стабилизировалась и находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера. По его поручению, семье погибшей окажут помощь. Подозреваемые в убийстве задержаны, им занимаются правоохранительные органы. В администрации Коркинского округа сегодня ожидается личный прием. На вопросы жителей ответит прокурор области Игорь Дангаузер, начальник следственного управления СК по региону Алексей Колбасин и замгубернатор Алексей Фартыгин, а также омбудсман Юлия Судоренко. Бывший муж убитой таксистки Петр Манжосов рассказал РИА Новости, что в Челябинском Коркино постоянно происходят стычки с представителями цыганской диаспоры, а несколько лет назад после совершенного убийства цыгане вынуждены были покинуть город, но они в итоге вернулись. Дмитрий Еловский с нами, он гендиректор коммуникационного агентства «Актор». Дмитрий, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте, рад слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, какие меры в данном случае должны применить власти прежде всего?
Ну, сейчас власти уже применяют меры, и мы видим, что, во-первых, по линии губернатора включилась социальная помощь, то есть детям помогут, детей не бросят. По линии силовых ведомств, соответственно, где прокурор должен сейчас провести прием граждан, и, соответственно, есть у граждан есть возможность прямо обратиться к прокурору региональному со всеми своими проблемами. То есть, как быстрая оперативная реакция, ну, власти все делают в целом правильно. Вопрос, что дальше?
Да.
Потому что давайте как бы немножко тогда отойдем. А почему, в чем причина этой ситуации? Что случилось-то? Если у вас 150 человек собираются на сход и начинают пытаться чуть ли не вершить на суд, это означает, что нарушены контакты между людьми и властью. Это во-первых. То есть люди просто не верят в то, что власть включится.
То есть получается, что если случился вот этот стихийный сход, это означает, что проблема давно была, но ее по каким-то причинам не решали. Или не видели в этом проблему.
Или люди не видели, что ее решают. Может быть, до них этого не донесли. Потому что здесь тоже нужно аккуратно к этому всему относиться. Но в любом случае это ответственность власти. Ну, доносите, говорите, что вы делаете для того, чтобы проблему решить. Там, вступайте в коммуникацию с людьми. Я хочу напомнить, что буквально в сентябре выборы прошли в регионе, и губернатор разбирался, он же, наверное, должен был во время избирательной кампании приехать в этот поселок и встретиться с людьми, и у него должна быть возможность их услышать, а у них должна быть возможность донести до него свои боли, свои проблемы и уж точно рассказать об этих всех проблемах. То есть где-то произошло нарушение вот этого, вот этой связи между людьми и гражданами, жителями этого поселка и властью. Ну и это привело к дальнейшему именно вот тому, что люди просто не верят и собираются сами, пытаются устраивать самосуд. Если люди устраивают самосуд, это означает, что они не видят, что делает власть для того, чтобы эту проблему решать.
Но, Дмитрий, здесь есть, можно как бы смоделировать дальнейшее развитие событий. Понятно, что вот сейчас я читаю по лентам, что значит заблокирован какой-то телеграм-канал, через который призывали, значит, людей выходить на беспорядки. То есть сейчас есть какой вариант, что какие-то люди попробуют воспользоваться, это классическая схема, и попробуют сказать, что вот, главное, чтобы не было межнациональной розни, потому что есть какие-то круги, которые хотят этой розни и так далее. Но понятно, что такие, там, условно, телеграм-каналы или призывы не возникают на пустом месте. Значит, вот эта проблема там с цыганской диаспорой, еще с чем-то, она была, но возникает вопрос. Вроде бы перед губернаторами, перед региональными властями поставлены задачи работать на чувствительные темы, даже если там не видели в этом проблемы или опасались каким-то образом. Возникает ли сейчас вот ситуация к некой точке экстремума, которая достигнута, и получается, что это делать нужно? А непонятно как?
Нужно. Это должна быть системная работа. Она должна быть идти по всей стране. И более того, ну тут есть какая есть проблема. Задача поставлена, кто исполнять будет. У нас жуткий дефицит квалифицированных кадров на уровне даже регионов, а уж на уровне местного самоуправления там просто швах. Ну, представляете, это нужно с людьми взаимодействовать, это нужно с диаспорами взаимодействовать, там все сложно.
Так это не про... Это подождите секундочку, Дмитрий, вот здесь тоже, чтобы не было манипуляций, есть проблема недостатки кадров, да, но есть с другой стороны проблема, что, например, объективно там представителям местных властей может быть там, не знаю, страшно работать по этому направлению. Это же специфическое направление. Я уже вот слова подбираю, вы понимаете.
Да, страшно. Более того, они просто боятся шаг влево, шаг вправо сделать, потому что они не понимают, как эту работу проводить. Ну, там, страшно ты от чего? Ты не понимаешь последствия своих действий. Почему ты их не понимаешь? У тебя опыта нет, тебя не научили, ты не знаешь, как это делать. Я уж не говорю про то, что, ну, а диаспоры тоже иногда бывают, ведут себя достаточно жестко и агрессивно. И здесь нужно, опять же, включение силовых органов тоже. А у них тоже дефицит кадров, у них там 30-40% не хватает личного состава. И как бы кто этим будет заниматься? Вопрос в этом. Соответственно, нужно качественное усиление и силовиков, и местного самоуправления, именно качественное, чтобы там были люди, которые очень хорошо понимают, как с диаспорами работать. Ими можно работать так, чтобы не заводить дело до конфликтов. Они еще и сами будут своих людей контролировать, но только при условии, что перед ними как бы, ну, жесткие ставят требования, что, ребят, ну, либо ведете себя нормально, либо до свидания. И в этом случае, но это надо делать аккуратно, потому что, а можно и спровоцировать конфликт жесткий на ровном месте, и потом этот ЖМР будет бегать.
Ну, подождите, Дмитрий, если кто-то боится, как бы кто-то старается избежать конфликта, это не значит, что другая сторона, с которой пытаются избежать конфликта, она это, скажем так, оценит и не будет заниматься противоправными действиями. Почему такая боязнь каких-то конфликтов? Даже как бы доказывается следующим образом. Бастрыкин поручил передать дело об убийстве таксистки и покушении на двух местных жителей, в которых подозреваются представители цыганской диаспоры, в производство следователей, внимания главного следственного управления СК. Почему не на территории?
Нет, это на самом деле это стандартная практика, потому что... Ну, отчасти, во-первых, потому что, чтобы избежать каких-то ситуаций, где есть влияние, да, но с другой стороны, опять же, вопрос квалификации, потому что следователи главного следственного управления имеют больше квалификации по таким делам, они лучше умеют по ним работать. Это частая случай, ситуация, когда изымают наверх для того, потому что там просто люди лучше в этом разбираются. К сожалению, у нас есть проблемы с квалификацией у людей, в том числе и в силовых ведомствах на местах. Огромная проблема.
Что можно считать, Дмитрий, с вашей точки зрения, результатом проделанной работы местными властями? Как силовыми, так и вот, гражданскими. Что считать результатом?
Это на самом деле очень правильный вопрос с точки зрения людей, да, то есть, ребят, вы нам как бы тут хватит заливать в уши, да, про то, что вы делаете что-то, результат-то какой будет. Вот, и здесь очень сложно, потому что, ну, вообще результат – это отсутствие таких конфликтов, а его же невозможно померить. Нельзя же пустоту померить, да, отсутствие нельзя померить. Вот, ну, естественно, должно быть наказание.
Но отсутствие…
Естественно, должно быть жесткое наказание виновных, потому что, извините, нападать на женщину, которая сидит за рулем, это… Ну, это, блин, это...
Да нет, просто нападать на человека. Вот да, просто и убивать этого человека, это противоправное действие. Все, это преступление.
То есть, не дай бог, как бы там их начнут выводить там на какой-нибудь там условный, еще что-нибудь. То есть это как бы... главным результатом сейчас должно быть именно наказание виновных по строгости закона. Причем, ну, жесткое наказание в соответствии с законом. Это будет первый результат. Но это как бы... это не системная работа, то есть люди ждут-то системной работы, то есть хорошо, они говорят, вы этих наказали.
А других, что с остальными? Да. А там про наркотики что-нибудь выяснится, еще про ну, по схеме.
Да. А вот все остальное. А для этого, как бы, ну, власти, силовики должны с этим работать системно, но для этого, ну, им нужно ставить соответствующие задачи, но в первую очередь обеспечить их необходимыми ресурсами, в первую очередь кадрами.
Но получается, здесь, Дмитрий, здесь как бы это же вершина айсберга. Ну хорошо, купировали риски, купировали эти там беспорядки, которые начинались, гнев людей попытаются сейчас усмирить. Но вот я обращаю внимание на ваши слова по поводу того, главное, чтобы конфликт не наступал, но чтобы конфликта даже не было, а если он случился, важно, наверное, здесь со стороны государства проявить именно силу. Как говорят, да, только у государства монополия на силу есть.
В первую очередь, нет. Естественно, никакого самосуда не может быть. Только государство может применять силу и вершить закон. Это правило. Но государство должно совершить закон. Угу. И люди как раз и ждут сейчас. Вот это как бы вся ситуация, она говорит о том, что люди ждут, что закон будет соблюден и свершен. И чтобы не допускать подобного в будущем, самосудов и таких сходов, нужно сейчас продемонстрировать, что закон работает, и последствия для преступников будут самыми жесткими. Иначе мы получим хаос, как бы. Это очень простой путь.
Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Иловский был с нами, гендиректор коммуникационного агентства «Актор». И, кстати, к нашему разговору только что по лентам пришло сообщение, что начальник УВД Коркина в Челябинской области отстранен от исполнения обязанностей. Назначена служебная проверка. Это уже заявление начальника управления МВД по региону. Еще правоохранители закрыли телеграм-канал, призывающий к беспорядкам в Челябинском Коркина. Следователи центрального аппарата СК выехали в Челябинскую область, где убили таксистку. Что там еще из этих сообщений? Ситуация после стихийного схода граждан в Коркине стабилизировалась, заявили власти Челябинской области. Семье убитой окажут материальную помощь.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алишер говорит, местную полицию хорошо бы проверить по поводу закрытых дел, нерассмотренных заявлений, связи с цыганским криминалом. Люди просто так на улицы не выходят. Русский народ терпелив, говорит Алишер. А, возможно, как раз там сейчас этим и занимаются. Вот есть такое подозрение. То есть понятно, что подобного рода трагедии, это и когда ими начинают заниматься, и они вызывают такой резонанс. Они вызывают резонанс. Не каждое убийство вызывает резонанс. А вот когда речь идет о каком-то преступлении, казалось бы, ну да, ну бывает, там разборки бывают, ну еще что-то бывает. Но это, если это вызвало резонанс, значит, действительно, вот это убийство, вот эта трагедия, это преступление, это только вершина айсберга. И сейчас правоохранительным структурам, из Москвы причем, во всем этом разбираться. Давайте к следующей теме переходить. Владимир Путин заявил о мече на стороне Украины в вопросе переговоров. Президент высказал такую точку зрения на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани. Он говорит, что касается переговоров, я уже много раз об этом говорил, главари киевского режима не хотят их вести. Начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, а сразу за этим нужно проводить выборы президента. Видимо, пока не готовы, мяч на их стороне, отметил российский лидер. А Павел Фельдман с нами, он кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Владимир Путин уже говорит, употребляет слово «главари киевского режима». А каких действий стоит ждать от Украины, как вы думаете?
Ну, а как их еще назвать? Президент утратил легитимность. Угу. Президент Зеленский специально создает все предпосылки для того, чтобы мир был достигнут, если не в обозримой перспективе, то лучше для него вообще никогда, потому что для него продолжение боевых действий является залогом сохранения военного положения, как совершенно справедливо отметил Владимир Владимирович Путин. Как только военное положение на Украине будет прекращено, Зеленский должен проводить выборы президента и выборы в Раду. Скорее всего, эти выборы окажутся для него провальными, а дальше, простите за грубость, свои же и разорвут.
Но когда президент говорит, значит, я уже много раз говорил, главари киевского режима не хотят их вести, начало мирных переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения, сразу за этим нужно проводить выборы президента. Ну, то есть получается, что как бы с точки зрения президента России, Украина, терпя сейчас проблемы на фронте, не может согласиться ни на что, там, похожие на мирные переговоры, потому что это означает окончательную делегитимизацию киевского режима. Соответственно, вторая часть украинской трагедии, волнения, обрушение экономики и прочие неприятные вещи.
Ну, вообще, тут надо сразу определиться с понятием «Украина», потому что режим Зеленского не вполне корректно будет нам с ней отождествлять. Настоящая Украина, в значительной степени русскоязычная Украина, Украина, которая устала, которая тяжело, которая хочет мира, она находится в заложниках у хунты, утратившей легитимность. И ничего, к сожалению, с этим поделать невозможно. Ну, как минимум, до выборов президента США, потому что пока они не состоятся, ни внутренняя политика Украины, ни внешняя политика Запада вообще не сдвинутся с мертвой точки. Сейчас все просто тянут время и ждут, кто же там будет новым белым господином в Вашингтоне. Если это будет Трамп, то, наверное, Зеленский получит определенный импульс к тому, чтобы расположиться в сторону начала мирных переговоров, поскольку Трамп идет на эти выборы под лозунгом «не центр для Киева и ВСУ», а без американской военной помощи, ну, трудно себе представить, как эта хунта будет сопротивляться.
Павел, ну, тоже обращать внимание на, скажем так, моделировать ситуацию по мирным переговорам, исходя из того, кто будет президентом, мне кажется, не совсем верно. Речь идет о чем? Что огромное количество денег туда направляется, и огромное количество людей по обе стороны океана на этом хорошо зарабатывают. Это бесконтрольная эмиссия, это коррупция запредельная, и поэтому просто так это не закончится, потому что люди в заложниках находятся, потому что вот сложно людям, потому что нужно подумать об общей безопасности. Вообще не про это речь. Поэтому, когда столько заинтересованных сторон, которые цинично на этом наживаются, вопрос, а с кем России вести переговоры, и самое главное, кто их может инициировать с той стороны на тех условиях, на которых, на которые будет согласна Россия, например.
На данный момент абсолютно не с кем. Единственное, с кем можно будет вести переговоры, это с новым политическим руководством Украины, которое придет к власти в результате всенародного волеизъявления на Майдане. Вот то, что в 2014 году на Майдане началось, то должно в этих же краях и закончиться. И в этом смысле, конечно, украинский народ несколько поражает своей покорностью. Люди позволяют себя сажать в бусик и отправлять на убой, по сути, уже жертвуя своей жизнью, но боятся при этом рискнуть жизнью и выйти против узурпатора. Вот это, конечно, несколько расстраивает. Ну а если Зеленский продолжает оставаться у власти, то инициировать переговоры должен он. Ну, так гласит и история, и здравомыслие, элементарная военно-политическая логика. Россия наступает сегодня по всем направлениям. Россия обладает гораздо большим запасом ресурсов для конфронтации, которая может длиться годами, на истощение этих самых ресурсов. Это Зеленский должен бить в набат, умолять, валяться в ногах, что-то предлагать, но он этого делать не будет. Угу. Он сам себя поставил в такое положение, что это разогретая националистической пропагандой публика в случае его смены риторики, ну, просто растерзает на части. Так что, ну, с одной стороны, народу хочется посочувствовать, а с другой стороны, все отчасти там разделяют ответственность за этот тупик.
Но, Павел, а не кажется ли вам чрезмерно циничным говорить, что люди, вот там они, я не знаю, госпереворот какой-то не устраивают и поэтому? Но потому что, чтобы устраивать госперевороты какие-то или поднимать людей, для этого нужны деньги, ресурсы, как бы заряженная политическая какая-то идея, потому что, ну, там, Евромайдан делали не потому, что народу не нравилась Россия. Просто сумели сманипулировать на определенных противоречиях, которые были. И делали это отнюдь не просто обычные люди, которые там дома проснулись, встали, говорят, пойдемте Евромайдан устроим.
Ну, конечно, цветная революция – это технология, она требует предварительной закачки денег, промывания мозгов. Но ведь есть организованная структура, украинская армия, которая еще в первые дни конфликта наш президент обращался с предложением забыть этих наркоманов, неонацистов, засевших в Киеве, и перейти на сторону здравомыслия. И сегодня, я думаю, это предложение остается актуальным. Поэтому, прежде всего, бойцы в значительной степени, да, которые являются сегодня у Киева мобилизованными, должны подумать о своем будущем, о перспективах этого конфликта, о том, что их ждет, если он будет продолжаться месяцы или десятилетия, ну и просто сделать выбор в пользу своего собственного выживания. А выжить с режимом Зеленского в Киеве им будет невозможно, потому что 6 миллионов, да, вот этот мобилизационный потенциал, и он будет съедаться постоянно. Зеленскому их жизни абсолютно не ценны. Закончатся люди нынешнего мобилизационного возраста, пойдут те, кто моложе 25 лет, закончатся эти, будут мобилизовывать женщины или несовершеннолетние. Но тут надо делать какой-то выбор, оценивая собственную перспективу.
Спасибо. Да, благодарю вас. Павел Фельдман был с нами, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений. 7373-948, телефон прямого эфира. Неоднократно были заявления по поводу того, что действительно люди на фронте, тем более, сдаются в плен со стороны Украины, рассказывают про все тяготы, которые они испытывают, но кажется, чтобы целая армия, например, подняла бунт против там, своего руководителя, в данном случае ВСУ, как вот здесь анализируют периодически, хорошо бы, чтобы ВСУ подняли бунт или гражданские подняли бунт. Но еще раз, условно, те, кто добровольно сдается в плен, это можно сказать, что это действительно элемент определенного бунта. Они просто там спасают свои жизни. Но чтобы целая армия это сделала, которая понимает, что есть определенные проблемы, ну, как минимум, это должен инициировать не там глава подразделения. Вот. Другое дело, что Путин говорит, мяч на стороне Украины, вопросов переговоров. А Украина как-то-нибудь этим воспользуется? Кажется, что нет. Даже если она выйдет каким-то инициатором, но мы эти планы многочисленные Зеленского видели, которые про безоговорочное там, разрушение или проигрыш Российской Федерации. А самое главное, имеет ли смысл с ними вести переговоры? Вот в чем дело. 7373-948, телефон прямого эфира. И о чем? Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я правильно сказал по поводу мобилизационного ресурса. Но ведь у нас тоже есть определенный предел мобилизационного ресурса. Мы ведь тоже теряем на этой войне, скажем так, молодых, крепких, здоровых парней, да. У нас тоже как бы он не бесконечный.
Следовательно?
Ну, следовательно.
Мы же не отказываемся от того, чтобы вести переговоры. У нас даже Стамбул был сомнительный, но был.
Нет, он правильно сказал, что нелегитимный президент, ему сверху дали команду, типа, сиди, молчи в тряпочку и действуй, как мы тебе скажем.
Да почему вы думаете, что ему сказали, сиди, молчи в тряпочку? Почему вы не думаете, например, наоборот, что да, человек очень сильно вжился в роль и сейчас уверен, что он вершит судьбы мира? А на самом деле это человек, который был не готов к своей вот такой роли. Ну, бывает такое. И он теперь, а вы не думаете, наоборот, что он как раз провоцирует там остальных участников, думая, что он может вести себя так же, как, например, премьер-министр Израиля, были тоже такие сравнения, и он попытается вынудить там натовцев в открытую уже пойти в конфликт, они и так в конфликте, конечно, мы с ними, в открытую, но вот прям вот в такой официальный конфликт, почему с этой стороны не думаете, там Зеленский, бедный, несчастный, сидит и трясется. Может быть, ему просто невыгодно заканчивать этот конфликт, потому что дальше уже вопрос его не просто политического, а физического выживания. и все. И эта песня, с его точки зрения, должна быть вечной. Ну, вот как-то так. 14.30 новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Массового стремления к бездетности в России нет. К такому выводу пришли исследователи проекта «Если быть точным», изучив открытые данные, в том числе официальную статистику. Вовсе не иметь детей хотели бы лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин. Наиболее желанной остается модель семьи с двумя детьми. Двоих детей хотели бы иметь 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Рожать россиянкам мешает не пропаганда Child Free. Аналитики отмечают, что желание родить не всегда может быть реализовано, в том числе из-за неудавшихся отношений или бесплодия. В России 9,83% женщин к 45-49 годам не стали матерями. Около 14% женщин в возрасте 35-39 также остаются бездетными. Примерно 5-6% первых рождений приходятся на женщин старше 35 лет. И эта доля неуклонно растет. Последние 20 лет, отмечают исследователи. Бездетность в России будет расти, считают эксперты, потому что сейчас родителями становятся те, кто хочет и любит детей, а не из-за нормативного гнета. При этом вместе с бездетностью выросла и многодетность. Она подстегивается мат-капиталом и другими выплатами, но еще некоторым ростом религиозности, отмечают эксперты, пишет Коммерсант. Означает ли это, что опасения по поводу Child Free оказались надуманными? Вот вопрос. Означает ли или нет все-таки? Потому что действительно в дискуссии про то, почему женщины не рожают, упускают такой немаловажный аспект, как боязнь финансового неблагополучия. Даже при наличии поддержек, мат-капитала, чего угодно, просто базово, тревога. А не учитывается такой немаловажный аспект, как, например, неудачные отношения. И страх зайти в новые отношения, довериться человеку, родить с ним ребенка и так далее. Вот вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Всего 2% не хотят рожать, а из Child Free раздули чуть ли не угрозу национального масштаба. Вот это интересно, Сергей, вот это интересно. То есть есть тенденция того, что возраст сдвигается. Есть проблема с точки зрения государства, что женщины даже первых детей начинают рожать после 35 лет, и тем самым сокращается временной промежуток для возможности иметь вторых и последующих детей, но при этом растет число многодетных, то есть как будто бы нежелание или невозможность каких-то женщин иметь детей сглаживается действительно тем, что есть люди, которые рожают много детей. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Давайте вас, наверное, послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Вы в эфире? Как вас зовут? Вы не хотите? Я так обрадовалась, что наконец-то на тему рождения детей позвонила женщина. А вы почему-то растерялись. Пожалуйста, позвоните, здесь не страшно, можно говорить. 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Так, СЦБ ставку повысил до 21%, говорит Вова Адис. Вы считаете, что повышение ставки до 21% пропаганда Child Free? Такая версия тоже есть. Вот. Всего 2% еще не хотят рожать. А получается, проблема не такая. 7373-948 по коду 8495. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Алло. Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Здесь я немножко могу сказать, у меня шестеро.
Вау, от одной жены? Это важно.
Да.
От одной жены?
Нет, не от одной.
Скольких жен у вас?
Последнему 3,5 года.
Подождите, секунду. Многодетность, давайте так, многодетность все-таки объективно, по женщине. Мужчина действительно может много детей иметь от нескольких женщин. Сколько жен? Жен сколько у вас было?
Мое глубочайшее убеждение, что люди просто разучились, наверное, любить. Вот, потому что в любви хоть два, хоть три, это не очень сильно зависит от материальное состояние, если есть хоть какой-то минимальный минимум, вот, то рожать можно, и каждого ребенка встречаешь с любовью.
Скажите, а вы... А если
любить не умеешь, то тогда и не будет.
Вы от скольких женщин родили 6 детей? Вернее, сколько женщин родили от вас детей? Сколько?
От 3.
От 3.
Но от последней, вот моя любимая, она мне на 20 лет младше, так. Но я 3 последних один.
Трое. Вот это интересно, конечно, да. Вот такая мужская многодетность, она такая, конечно, со стороны, ну, думаешь, да. Я только рада, что люди, самое главное, там, не забывать своих детей от предыдущих браков, вот, и как бы хорошо, когда их много, да, там, даже если, вот, например, дружат, это идеально, конечно. Но все-таки давайте вот про женщин, вот прям про женщин. Винят же в том, что женщина как-то на карьере своей заморочена сейчас чрезмерно, что вот они личностным ростом занимаются, что они забыли про свое предназначение, что я специально вам набрасываю, вы же понимаете, там что-то еще, и вот надо подумать об этом, а то часики тикают, ну и прочие пошлости, другие говорят. Вот. Но по факту решение-то принимает все равно она, правда? Вот. И тогда возникает вопрос, проблем child-free надуманы или нет? Вот, судя по этому исследованию, реально проблема надуманная. 7-3-7-3-9-4-8. То есть мы оказались в каком-то информационном пузыре, увидели, что-то про child-free, подумали, что это повсеместно распространено, не знаю, может, кто-то в запрещенном инстаграме пересидел. Вот, и давайте бороться с этим. А по факту-то хотят русские женщины рожать, хотят, вот в чем дело. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Влада, первый звоночек оборвался.
А, все, Влада, прекрасно, да. Очень хотела женщину послушать, да.
Вот, в общем, я бы хотела сказать, что мне 40, и я бы хотела рожать еще детей, несмотря на то, что первый брак был неудачным.
А у вас есть уже дети?
Да, 2. 12 лет и 4 года.
А, еще бы хотели?
Да, хотела бы.
А, что мешает?
Наверное, сначала найти человека, который бы тоже так же хотел, как и я.
Угу. То есть отсутствие там партнера, мужа, спутника вас как раз в этом деле вас и тормозит.
Ну, не в деньги. Наверное, не деньги. Счету, да. Нет, не деньги. Я очень люблю детей, угу. И считаю, что достаток появляется именно тогда, когда ты сам планируешь будущее. Если у тебя появляется еще один ребенок, соответственно, ты планируешь еще одного ребенка расхода.
А, другое дело, Влада, вот хорошо, пропаганда child-free. Ой, по поводу не пропаганды child-free, а просто движение child-free, вот это явление child-free. Есть в этом какая-то опасность? Вот вы, глядя на молодых девочек, например, девушек, вы видите, что есть проблема, что переориентация какая-то? Ну, нас же в этом пытаются убедить.
Ну, вообще пытаются убедить, да, но я считаю, что вопрос, наверное, в каждой семье поставлен индивидуально. Если родители ведут беседы, бабушки, дедушки, если молодые девочки воспринимают информацию, то, возможно, и переосмысливать.
Ну, да, тоже вариант. Сергей, боже, вы меня раскрыли, Сергей. У Волгиной больная тема, очевидно, что хочет родить. Из эфира в эфир одна тема. Да, из эфира в эфир также тема Украины, экономики, центральной ставки Центрального банка. А, вот, поэтому я уже родила, успокойтесь. У меня есть ребенок. Так, я лично про child-free слышал по Первому каналу, то ли у Малахова, то ли на другой передаче. Малахов на первом, нет, он, по-моему, на втором. А, это было лет 20 назад. А, какая пропаганда, кто идет? Ищет, тот найдет. На пропаганду это не похоже. Согласно женщине, отсутствие мужа причина того, что женщина не рожает. А число детей зависит от мужчины, говорит Елена. Да нет, число детей, мне кажется, не зависит от мужчины. Число детей просто зависит от того, сколько женщина смогла или захотела родить детей. Вот от этого это зависит. А, как раз, понимаете, вот в этом же аспекте не разбирались. Вот с этой стороны не рассматривали. Сейчас же как говорят, ну вот девочки молодые, хорошо, есть проблема у молодых девочек, они там на карьере, еще на чем-то, или завышенные требования к партнеру. А часики-то тикают. а ей же хочется. А почему она хочется там стабильного, богатого, любого там другого, даже вот надежного какого-то? А что она не хочет там вот по любви? А что она там как-то по-другому хочет? Вот с этим тоже работать надо. И тоже будут, скорее всего, говорить, что она в каком-то не том направлении думает. Надо запретить контрацептив, говорит Вова. Почему? Внимание, Вова. Вопрос, почему? Лучшая реклама – это запрет. Про квадроберов месяц назад никто не знал. Сейчас все, кто так или иначе слушает или смотрит СМИ, так и с child free, говорит Алекс. Полно примеров, когда женщина заводит себе детей, а папа только как донор пришел, увидел, сами понимаете, и свободен, говорит Михаил. Но пусть такой мужчина в большей степени проявляется и доказывает, что он не только донор. Пусть так будет, почему нет? Просто как-то странно. У вас логика непонятная. Любовь Ерофеева с нами, она акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, здравствуйте. Нет, Любовь Владимировна. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас еще послушаем. Алло, у нас минутка осталась. Алло.
Добрый день, меня Николай зовут. Я вот уже прожил в этой жизни больше 60 лет. У меня одна дочь, ну, вырастил, слава богу.
Так.
Родилась она в 90-х годах, в 95-м году. Ага. В общем, я хлебнул по полной всего того, что у нас тут было. Я вот что хочу сказать, тут выступают женщины. Кто там, от кого зависит, от женщин, от мужчины, от заработка это зависит. Если будет обеспечена семья, соответственно, можно рожать.
Первый кем обеспечена?
Ты хочешь родить ребенка, да. Ты его сможешь обеспечить, вытащить и так далее, отправить его в жизнь.
Невозможно заранее просчитать. Но подождите, вы воспитывали дочь, у вас же заработок не сразу появился нормальный, достойный, правильно?
Я рожал тогда, когда у меня появился заработок, который обеспечивал ее безопасность, тогда так. Было это очень актуально, ее хорошую подготовку по школьной программе, в дальнейшем поступление в ВУЗ, третий мед, и, ну, сейчас она...
И заранее. Это все заранее у вас было?
Ну, как бы я... Не то, что просчитывал, я понимал, что да, я ее смогу протащить лет 20 точно.
Ну, вам повезло, что вы, ну, во-первых, вы рассуждаете как нормальный мужчина, который считает, что да, вот есть база какая-то, а тут еще и женщина есть, с которой хочется эту дочку родить. Но просто объективно большая часть населения Земли, понимаете, ну, во-первых, так далеко не думает, а во-вторых, так не, как бы, ну, всякие обстоятельства бывают. Хорошо, сейчас у вас есть заработок. Вы даже готовы к этому. А через 2 года, например, там ваша компания исчезает, у вас нет денег. Что вы будете делать с этим ребенком? Извини, пожалуйста, у меня больше нет денег на тебя. Я утрирую, конечно, но какая логика? Другой, наоборот, скажет, что как раз дети – это действительно стимул к тому, чтобы дальше продвигаться. Потому что вам одному нужно немножечко, а когда у вас жена и ребенок, вам, оказывается, нужно зарабатывать сильно больше. Сильно больше надо зарабатывать, чтобы обеспечивать. Вот, и уже не прокатит, что «а я одни ботинки стаптывал за братом там 7 лет в 56-м году». Ну, что-нибудь такое. Уже это не работает. Поэтому, ну, странно говорить. Вот как раз-таки мне кажется, что есть определенная проблема страха перед рождением детей, потому что «а вдруг я его не прокормлю, а вдруг я его еще что-то». Но вы много видите людей, которые побираются с детьми на помойках? Я нет, честно. Ну, вот объективно. А там государство, в конце концов, тоже помогает. А вдруг, вот по-другому подумать, а вдруг вы его прокормите? Вот вы родите ребенка, и вдруг вы его прокормите? А вдруг вы его выучите? А вдруг у вас будут деньги для того, чтобы с этим ребенком, там, не знаю, путешествовать просто, там, расширить жилищные условия? Вот если с этой стороны посмотреть. Поэтому, ну, в общем, выяснили исследователи, что не так высока проблема child-free, как в большей степени... Высока проблема того, что люди боятся какого-то безденежья, люди боятся новых отношений, потому что были предыдущие неудачные, или у людей бесплодие. Вот такая аналитика.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Минпросвещение тем временем, то есть, смотрите, мы с вами обсудили, родили детей все-таки, осмелились, Что дальше с этими детьми делать? Государство говорит, что решено проработать расширение разговоров о важном на детские сады. В Минпросвете сообщили о проработке курса разговоров о важном для детей дошкольного возраста. Программа для детских садов будет сформирована после тщательного анализа потребностей детей и родителей. Ранее идею ввести разговоры о важном в программы дошкольных учреждений поддержал президент Владимир Путин. О целесообразности введения курса в программу детских садов в Минпросвещении ответили на запрос РИА Новости. В министерстве считают, что курс должен учитывать кадровые возможности дошкольных организаций, возрастные, индивидуальные, психологические, физиологические особенности детей. Лариса Шевченко с нами, она глава Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Лариса Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы знакомились с методическими пособиями по разговорам о важном в школе, вот на основе того, что там, можно ли сделать выводы, как это адаптировать к дошкольникам, и самое главное, нужно ли?
Вы знаете, вы абсолютно правы, потому что дело в том, что надо учитывать, что мы все-таки первая ступень образования. И по таким же законам живем, с такой же в системе образования находимся. Поэтому мы, конечно, мы смотрели уроки о главном по материалам вот, ближе всего к нам 1-2 классы, да, там такой раздел есть. И многие тематики, они также и актуальны у нас в детском саду. Но я бы хотела сказать, что удивительно, но сегодня вот буквально утром мы со своей коллегой разговаривали именно на эту тему. И она говорит, вот уроки о важном, что ты думаешь? Я говорю, вы знаешь, ну, дело в том, что у нас каждый день в детском саду уроки о важном.
Обо всем.
Вот каждый день, да, потому что дети, они познают мир. Ну, разве не важно знакомство Деда Мороза? Вот сейчас у нас будет новогодний праздник. Это разве не разговоры о важном? Вот, то есть, в принципе, для нас, как для дошкольников, это близко, это нормально.
Но мы же говорим хорошо о формализации несколько. Вот как бы, как чиновники это видят? Некая формализация. Есть разговоры о важном, где там про Россию рассказывают, про гимн, про флаг, про президента рассказывают в школе на первом уроке по понедельникам. А вот что-то подобное, видимо, хотят, чтобы это было в детском саду.
Ну, понимаете, я вот посмотрела методически, если будут правильные, у нас подход немножечко другой. Единственное различие, как я уже сказала, что мы в единой системе, но единственное различие, у нас подход другой. У нас главенствующую роль в процессе образования все-таки занимает педагог, да? То есть через него все это идет, а потом уже там родитель, дошкольник сам, как конечная история. Потому что дети сами не могут почерпнуть там информацию и правильно ее переработать. Мы должны именно правильно ее педагогически подать ребенку. И, естественно, подход тоже через игру. Вот даже, вот, например, спикеры, да, важные, уважаемые люди разговаривают со школьниками, но для дошкольников, ну, нужно разговаривать, скорее всего, Василиса Прекрасная, понимаете, да, о чем я говорю? То есть они будут воспринимать сказочного героя. Вот уважаемых людей они воспринимать как школьники не могут еще в силу своего возраста. Поэтому если будет правильно выстроен подход, если правильно будет дана методическая база для педагогов, да, вот как там разработка сценариев, уже готовые материалы по презентациям, ну это же здорово, кто же от этого откажется?
Но, Лариса Леонидовна, а здесь не получается ли некоего, ну как бы вот там опасности определенного перекоса, когда мы понимаем, есть какая-то идея, в общем, благая идея, ну условно там рассказывать о России через русские сказки?
Прекрасно.
Вот, или через фольклор, да. Конечно. Но, скажем так, маленькие дети, они же только-только вот начинают познавать мир.
Я и говорю,
им моторика нужна, им пластилин нужен, им не нужно кто-то им рассказывать.
Через игру. Поэтому я и говорю, что основная история должна содержаться в методическом для педагога. То есть, если будет разработано правильно, как детям подать этот материал, как сделать вот то, что вы говорите, действительно моторика и так далее и тому подобное, то будет феноменальный результат, конечно.
А какого результата мы хотим увидеть? Какой результат? Чтобы было что?
Вы знаете, мы знаете, что говорим всегда вот у нас в подошколке, да? Мы, наша самая главная задача, это сажать зернышки в ребенка.
Угу.
Понимаете, да? То есть посадить ему зернышки правильно, грамотно, чтобы потом у него еще длинный жизненный путь, правильно? Образовательный еще длинный жизненный путь. Эти зернышки при благоприятных условиях зашли. Вот наша основная цель и миссия. То есть заинтересовать, показать. Может быть, ребенок там порисует сказку и забудет, а пройдет некоторое количество времени, он ее вспомнит.
Да. Понятно.
И у нас, да, и у нас все дается, вот вообще чем сильна вот дошкольная педагогика российская, у нас дается все через культуру, праздник, то есть через положительные эмоции. И это тоже своеобразный подход.
Спасибо большое, Лариса Леонидовна. Я вас благодарю. Лариса Шевченко была с нами, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Владимир пишет, а вы в курсе, что воспитателей и учителей нету нормальных? А какие есть? Владимир, расскажите, пожалуйста. Что имеется в виду? Вы про то, кто преподает разговор о важном? Вот. И почему нет воспитателей и учителей нормальных? Вот это тоже вопрос. Что есть нормальный тогда? Который, знаете, я была свидетельницей, как там какие-то люди возмущались тому, что в первом классе есть разговор о важном. И, соответственно, там одна мамочка говорила, детям в первом классе показывают портрет президента России. Ну, такая заряженная, в чем проблема-то, что показывают портрет? Это там что-то политика. Ну, как политика? Ну, есть страна такая, Россия, у нее есть президент Владимир Владимирович Путин. Какая здесь политика? Что не так? То есть такое впечатление, что у взрослых скепсис по отношению к тому, как они видят жизнь, транслируется и на собственных детей, что им нельзя про это рассказывать. Почему им нельзя про это рассказывать? Ну, не знаю, почему там детям интересно про Человека-паука, а детям не должно быть интересно, там, не знаю, про Василису Прекрасную или Трех богатырей. Через это же тоже закладываются смыслы. Ну, правда. Учителя и воспитатели набираются по остаточному принципу. Вопрос зарплаты и мотивации. Где набираются, Владимир? Я не понимаю. Где набираются воспитатели по остаточному принципу? Расскажите, пожалуйста. Ну, правда. Вопрос зарплаты и мотивации. Тоже. Если вам не встречались учителя или воспитатели, там, я не знаю, вашим детям какие-то сложности, ну, я вам сочувствую. Но, по сути, жизнь несколько шире. Я вот такого, например, не могу сказать. У меня ребенок любит разговоры о важном. Вот, там, не знаю, поет гимн. СССР еще просит включать. Спрашивает, что такое герб, что такое флаг. В первом классе, да. Вот, и в детском саду, в обычном районном московском прекрасные воспитатели были. И остаются. Ну, правда, поэтому что не так-то? Что? Нельзя детям рассказывать об этом. Нельзя, или почему? 7373-948, телефон прямого эфира. Американцы вообще всех президентов по номерам знают, говорит русский инженер. Ну, я не знаю, все ли знают. 7373-948, телефон прямого эфира. Разговоры о важном в детском саду. Как вы к этому относитесь? А, что хотите, что не хотите. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Ну, то, что такой урок на данный момент существует, это хорошо.
Детям в детском саду нужен?
Нужен, обязательно.
О чем рассказывать? О чем бы вы хотели, чтобы вашим детям, там, внукам рассказывали в саду в плане разговоров о важном?
Ну, о России, о ее прошлом.
Трехлетним детям?
Ну, да, а почему бы и нет?
Трехлетним детям, о России, о ее прошлом, о будущем. Это же будущее России. Трехлетние дети, это же будущее России. По идее, им нужно о будущем России рассказывать, нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Максим меня зовут.
Да, Максим.
А я вот, ну, конечно, трехлетним это то, что я предложу, больно крутовато, но я хочу, чтобы детям рассказывали финансовую грамотность, чтобы, знаете, вот, например, племянник крестник, вот подходит более старший, да, его, не знаю, там,
питон. Ой, простите, связь очень плохая. Про финансовую грамотность. Ну да, чтобы не было такого, когда ребенок говорит, дай карточку, ты говоришь, зачем? Ну как, там же денежка. А, вот. А спрашиваю, а ты знаешь, как денежка зарабатывает? А он говорит, ну ты к банкомату приходишь, вставляешь карточку, у тебя денежка. Ну вот и вся финансовая грамотность получается. Дочке 4,5 года, любит размахивать флагом России, подпевает гимн, говорит Сергей. Я вас прекрасно, Сергей, понимаю. Да, а, вот. У меня ребенок любит в прописях писать красивые русские леса, например. Вот прям фразу «красивые русские леса». Флажок берет, я ему купила. Гимн поет. Кстати, в исполнении хора Александрова больше всего любит. Вот. Без всяких, без каверов. И спрашивает, кстати, в чем разница между Россией и СССР. О, первый класс, пожалуйста. Результат разговоров о важном. Что плохого здесь? Что плохого? Про финансовую грамотность всеми руками за. У меня малую на ДР попросил акции «Сургут». А это, кстати, тоже про любовь к родине, понимаете? Он же акции не компании Apple у вас попросил, а акции Сургута. О, Вот. Расскажите им про еще какие компании существуют. Представляете, как круто? Давайте сейчас новости послушаем и продолжим.